Значит, мы с вами в прошлый раз закончили Матфея, 25 глава. Окончили с вами 13 стихом. То есть мы изучали с вами притчу о 10 девах. Вкратце, перед тем, как будем продолжать исследовать 25 главу, следующие две притчи, которые говорят о том, каково будет пришествие Христа, второе пришествие. Я хочу коснуться такого момента. Вы помните, что вообще тема называется «Входите тесными вратами». Казалось бы, ну что здесь из того, что мы прочитали, уже относится к тому, что является тесными вратами? Вы обратили внимание на то, что вот если бы вот мы читали с вами 22, 23, 24 главу Матфея, и везде мысль идет «думайте, думайте, думайте, как достичь Царства Небесного», как получить ту силу, чтобы выдержать все искушения, которые будут у нас в жизни, да? Нужно думать. Люди привыкли, исполнили обряд, покрестились, ходят в церковь, поют, миссионерят. Этого уже достаточно. Скажите, что легче? Просто быть членом церкви, соблюдать обряды? Или все-таки вдумчиво относиться к тому, что говорится в церкви, переваривать, усваивать и проводить в жизни? Согласитесь, что если думать, если вникать, если решать жизненные задачи с помощью Божьей, это уже труднее, нежели просто пойти и отметиться в церкви, правда? Вы помните, значит, в 11 главе Евангелия от Матфея есть такие слова: «От дней Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Заметили, наверное, и такое. Во многих церквях говорят, что это в Ветхом Завете люди спасались делами. Надо было много трудиться. А в Новом Завете как бы что? Благодатью спасаемся, да? Но заметьте, Христос говорит: «От дней Иоанна Крестителя и до ныне», на тот момент, когда Христос говорил эти слова, «и так далее, до нашего времени, Царство Небесное силою берется». Знаете, почему так сказано? И заметьте, чьей силою? Нашею. Здесь есть элемент наших усилий, которые мы должны применить. Я вам такой хочу пример привести. В детстве, до совершеннолетия, ну, я так уже буду грубо говорить, до совершеннолетия, да, совершеннолетие наступает не у всех в одно и то же время, я имею в виду по уму, не по паспорту, а по уму. Заметьте, пока у ребенка нет ума, силою ли он получает знания своею, усидчивостью ли своею, или все-таки ему помогают законом? Папа и мама говорят: не будешь учиться, получишь по заднему месту. И он учится, постигает науку, грызет гранит науки. Скажите, благодаря тому, что сам понимает, что это надо, или его еще заставляют? Заставляют. Он еще усилия не прилагает, ему помогают. Стимулируют. Говорят: не будешь прилагать усилия, получишь по заднему месту. Из-за этого он вынужден учиться, из-за этого вынужден стараться, да? А заметьте, наступает совершеннолетие, бьют уже взрослого человека родители. Нет, не набрался ума, тебя жизнь теперь будет бить. И захочешь теперь хорошо учиться, хорошо трудиться, кто тебя будет заставлять? Сам себя в руки не возьмешь, ты уже способен понимать, что хорошо и что плохо. Теперь тебя бить никто не будет из родителей, бить будет тебя жизнь. И когда будет бить, ты будешь думать и говорить: почему я в детстве не хотел думать, почему не старался, почему теперь я ни к чему не приспособлен, почему мне так тяжело жить? И заметьте, я так хочу сказать, Ветхий Завет – это как детство христианства. Там еще не усилием берется, еще как бы детский возраст христианства. И там был закон: не послушал – в плен пошел, не послушал – засуха, не послушал – саранча, гусеница, да? И из-за страха перед наказанием, как бы Бог, как и нас, родители, детей, стимулировал: ищите Царство Божие, делайте что-то, не сидите, не ждите с моря погоды. Новый Завет – это как уже возраст после 18 лет. Вы увидели образец Иисуса Христа, вы уже знаете, что хорошо, что плохо. Есть апостолы, которые прошли этот путь, показали для нас образец. Была первая христианская церковь, в которой можно было увидеть то, о чем говорил Христос, так? И теперь что? «Я силой вас не буду загонять в учебное заведение. Не хотите учиться, не учитесь, но будете страдать. Хотите учиться, я буду помогать, но если вы захотите и сами сядете, ну так буду говорить, за учебник. Вы поняли, почему одни Иоанна Крестителя Царство Небесное силою берется? То есть здесь уже сам ты должен себя заставить. Ребенка мы, когда посуду просим помыть, он хочет мыть или заставляем? А когда взрослый, можете не мыть, соберется посуда в количестве, которое будет по всей кухне, и вы вынуждены будете своими силами, без папы и мамы и дедушки, помыть эту посуду, иначе как дальше жить? Можете не убирать квартиру. Но в конце концов, говорит, гречка расти начнет у вас в квартире. Вынуждены будете сами помыть ее, да? Ну а в детском возрасте, если он не помыл, то мама помоет, чтобы было чисто, правда? То есть, вы поняли, чем отличается Ветхий Завет от Нового? Почему называется Новый Завет, пишется, значит, усилием берется. То есть, ты уже взрослый, сам думай, я тебе покажу, что хорошо, что плохо, но если ты захочешь, ты сам должен быть инициатором вхождения в Царство Небесное. Силой никто тебя не будет заставлять. Так вот, смотрите, я вам говорю, не думали евреи Ветхий Завет? Не думали. Совершали обряд. Согласитесь, это было легче для народа, чем вот это вникать, копаться, рассуждать. Что легче, списать, не думаючи, задачу в школе у отличника или вечером сидеть и решать? Теперь смотрите, для священников, что легче, свечи зажгли, кадильницей дыму пустили народу под глаза, да? Что легче, обряд совершить для людей, на похоронах прилепить пропуск, или все-таки, пока он живой, научить его, как, какой он должен стать, чтобы он не погиб? Если учить, если вразумлять, если объяснять, то даже для священника работа тоже, будем говорить, через узкие врата, да? Вот попробуйте одного ребенка воспитать, чтобы с него толк был. А не проще ли помолиться и Господу отдать? Это широкие врата. Так вот, смотрите, не думать вообще ни для простых членов церкви, ни для священников, не думать, а просто совершать обряды и петь, это какие врата? Широкие, узкие, вы, священники, думайте, что говорить, знайте состояние своих людей, знайте, что им говорить, и будьте неотступны до тех пор, пока не приготовите их годными для Царства Небесного. Помните слова апостола Павла из послания Галатам? «Дети мои, для которых я в болях и муках рождения, доколе не изобразится у вас Христос». Даже смотрите, какое сравнение он делает. Как женщина страдает в родах, да? Павел говорит, я тоже страдаю, ожидая хоть какой-то плод, что появился в тех, кому я что-то проповедую. Пример приведу. Родители страдают, когда видят, что дети их непослушные, по жизни беда за бедой им сопутствует, правда? Можно сказать, что всю жизнь матеря рожают своих детей, и никак с них толк никакой не получают. То родили, крики одни были, подросли, крики другие. Уже взрослые, и опять слезы, и опять крики. То тюрьма, то с ума, то еще что-то у детей, да? То не ладится, то женится, разводится, то замуж выходит, разводится. То дети непутевые у них уже, да? И заметьте, боли как бы и страдания. Вот я для сравнения хочу сказать, у священника должно быть нечто подобное, вот как у родителей за своих детей переживания, да? И как вот Павел пишет, что я страдаю в болях и муках рождения, доколе не изобразится Христос в вас. А это уже узкие врата, правда? Что легче? Быть пастором, раз в неделю проповедь сказал, в гости пришел, кофею попил, чаю, пирожное, сказал, как все хорошо выглядят, комплиментами обменялись. Не правда ли? Похоже на узкие ворота? Нет. Это просто. Друг другу сказали комплименты, поулыбались. А говорить, если о грехах народу, народ тебя начнет не любить. И ты не захочешь быть священником, потому что если говорить правду, то ты выгляди, что камнями побьют. Однако не сказать правду, будешь в озере огненном. Так вот, смотрите, уже то, что мы начали читать, что думать надо, да, это уже говорит о чем? Что взрослый этап вашей христианской жизни. Во все нужно вникать. В каждый обряд, который мы делаем, в нем есть скрытый духовный смысл. Его нужно понять и провести в жизни. Так? Для священника тоже. Не только за себя думай, как самому таким быть, но еще и за всех подопечных тебе людей, ибо ты за них будешь отвечать. Потом мы с вами читали в 24 главе Матфея. Заметьте. Благоразумный и верный раб будет тоже учить людей думать. И заметьте еще такое, сказано здесь в 24 главе Матфея, что если же раб тот, будучи зол, и скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то заметьте, придет господин раба того, речь идет о служителях церкви. И что сделает? Рассечет его. И подвергнет одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Хочу на что обратить ваше внимание. Мы привыкли слышать такие проповеди, что дела не играют роли. Мы спасаемся чем? Верою. Главное, верь в Иисуса, ходи в церковь, читай Библию, молись, да? А теперь смотрите. Бить товарищей — это дела? Это практическая жизнь? Есть и пить с пьяницами. Это практические дела. И заметьте, за это люди не будут пущены в Царство Небесное, за это они будут наказаны. Так заметьте, почему узкие врата? Тот, кто злой, тот, кто бьет кого-то, тот, кто кого-то обижает, сплетни пускает, в любом виде зло проявляет по отношению к своему ближнему. И еще что, ест и пьет с пьяницами, то есть похотливый, необузданный плотской человек. Заметьте, с этим багажом можно войти в Царство Небесное? То есть вы поняли, почему узкие врата? Если бил, прекрати. Если пил, перестань пить. Если воровал, не воруй. Если прелюбодействовал, прекрати. Да? Обижал людей, сплетни пускал. Был завистливым, был жадным, был гордым. Это будет препятствие для ухождения в Царство Небесное. Значит, нужно от этого избавляться. Вот я вам еще говорю одна деталь. Почему узкие врата, да? Дальше мы с вами читали 25 глава, притча о 10 девах. И помните, мысль какая. Все 10 дев имели светильники Библии. Но 5 из них было мудрых. Они из этой Библии, которая писана Святым Духом, и в которой есть скрытый духовный смысл, который можно достичь, если будешь вдумчиво читать, если будешь задавать вопросы. Заметьте, 5 мудрых, вот этот скрытый смысл, вот та мысль, которую Дух Святой здесь запечатлил, они пытались, что сделать из этого слова? Понять эту мысль, да? Дойти до нее и исполниться Святым Духом. Я еще такой пример приводил. Библия, я ее сравниваю как бы с семечками. В семечке есть постное масло, да? И нужно, я так говорю, Библия — это Слово Божье написанное. Но в этом слове есть что? Елей, масло, Дух Святой. И наш Дух, заметьте, из семечки, как из семечки достают масло из Библии, вот Дух Святой как бы извлечь, елей, да? Масса. Исполнится маслом, которое есть здесь. И опять-таки, без вдумчивого процесса, без вдумчивого исследования, можно что-то понять? Нет. Буквально прочитанная Библия и непонятая, написано, буква убивает, а дух, смысл, который там заложен, и если мы его поймем, он животворит, то есть превращает, воскрешает нашу мертвую душу во грехах и делает ее какой? Духовной личностью, да, эта личность освобождается от пороков. Значит, заметьте, ходить в церковь, просто читать, ходить со светильником, но не исследовать и не впитывать тот дух, который здесь, и не применять его в жизни, это легкий вход в Царство Небесное легким путем, да, или широкими вратами. Почему узкие врата? Чтения одного недостаточно. Помните послание Иакова, 1 глава? Если ты послушал слово и отошел и забыл, то ты сравниваешься с каким человеком? С человеком, который подошел к зеркалу, увидел свое отображение, отошел и тотчас забыл, какой ты. А дальше написано, но кто вникнет в закон, в закон, совершенный закон свободы, и пребудет в нем, то есть, заметьте, что нужно? Не просто на собрании почитал, отошел, сказал: Господи, ты слышал, что мы читали, благослови, чтобы это было во мне, а сам пошел, кто знает, чем заниматься. Нет. Прочитали с какой целью? Чтобы дальше продолжать вдумчиво исследовать в этом слове, как в зеркале увидеть себя, что есть во Христе, что есть во мне, чего не достает, и задать вопрос, как же стать таким, правда? Так вот, мы с вами говорили, те, которые просто были со светильниками, но не запаслись маслом, не исполнились Святым Духом, не стали домом, храмом живущего Святого Духа, с плодами Духа, любовь, радость, мир, помните, да? Это люди, которые пытались спастись, войти в Царство Небесное путем каким? Широким. Те, которые без Духа Святого. Ходим, читаем, поем, молимся. Это широкий путь и широкие врата. Те же, которые копались, вникали, а здесь уже и борьба какая-то должна быть у человека, правда? Это люди, которые входили тесными вратами. То есть, другими словами, избавление от грехов делает наш вход в Царство Небесное каким? Свободным. Теперь мы будем читать, значит, 25 глава Матфея с 14 стиха. Здесь, в этой главе, еще две притчи, которые относятся к последнему времени. Ну и не только к последнему времени, но и он и говорил ученикам, и к тому времени тоже они относились. «Ибо он, то есть Сын Человеческий, или Христос, или жених по притче о десяти девах, он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Вот обратите внимание, узкие врата в чем? Смотрите, он отправляется в чужую страну. Знаете, в какую чужую? Для кого она чужая? Для Христа она не чужая. Он, живя на земле, молитву «Отче наш» исполнил в своей жизни. Царство небесное, мир и радость и любовь в небо, когда он жил на земле, воплотилось в его жизни, да? Для него эта страна, куда он идет, к отцу своему, не чужая, а родная. Хотя жил на расстоянии, ну, я имею в виду на нашей земле, но жил по законам той страны. И она для него стала какая? Своя. Ну, как родина, да? Родная. А для учеников, смотрите, он говорит. Заметьте, он говорит эти слова ученикам. Они надеялись, что вот он пришел на землю, станет царем. И из-за того, что они ходят за ним, значит, им что за это будет? Он сядет на царский престол, а они по левую, по правую сторону сядут. Это будет свита министров, так? А он им говорит, что я отправляться скоро буду в чужую страну. Так что ваши планы о земном царстве, о деньгах, о благополучии и о коронах на ваших головах, ваши планы разрушатся. Царство мое не от мира сего, я здесь не строю никакого царства блаженного, я имею в виду как человеческое царство. Я отправляюсь в чужую пока что для вас страну. И туда просто за то, что вы ходили вот за мной, недостаточно этого, чтобы вы туда попали. Помните, Матфея 7 глава, там слова такие приводятся. Тогда скажут люди, не твоим ли именем мы бесов изгоняли, не твоим ли именем пророчествовали, да? Мы ели и пили пред тобой, а он что скажет? Да, вы ходили за мною, но вы не делали, не исполняли того, что я вам говорил. Помните, 10 глава, кажется, 38 стих Евангелия от Матфея. Кто идет за мной? То есть, заметьте, многие шли за ним. И я вам что хочу сказать. Вот мы сейчас сидим, ходите, слушаете. Я скажу, что я могу это читать вам. Могу слушать. Я как бы хожу за Христом. Но если я не буду делать этого в жизни, это меня не спасет. За то, что я вам проповедую, получу больше, чем вы. Потому что раб, знающий волю Господина, будет бит боли. И вам говорю. Вы можете ходить и слушать. Это ваше право. Но Христос говорит, кто идет за мной, то есть, заметьте, шли не за мною, а за Христом люди. Это уже, как говорится, вот за кем бы уж ходить, а за ним-то вы ходили, да? Кто идет за мною и не берет креста своего, тот недостоин меня. То есть, походить походите по земле, а туда не попадете. И заметьте, о каком кресте идет речь? Опять элемент узких ворот. Какой крест? Я говорю, что хорошо и что плохо. Вы на фоне моей проповеди должны увидеть в себе, что у вас плохо. И когда сатана будет побуждать вот это плохое реализовать в своей жизни, вы должны будете что делать? Крестить, распинать, прибивать вашу похоть, как бы ко кресту. То есть, это не буквально происходит, но вот как Христос положил свою плоть, она не хотела умирать, правда? Больно же было ему все-таки, как человеку, ну, гвозди даже в руки, в ноги, а потом, когда крест, ну, силой вставляют в землю, да, выкопанную яму. Вы согласитесь, боль страшная? Плоть этого не хотела, как и наша не хочет, но ради нашего спасения он сам положил руки и сказал, да будет воля твоя, я должен людей спасти, я должен претерпеть эти муки. И заметьте, крест, который нам надо нести, это какой? Кто-то меня вывел из терпения. Мне хочется его куда-нибудь отослать. Мне хочется психануть. Мне хочется на него что-то сказать. Это же грех. И заметьте, Господь Духом Святым мне говорит, не делай это. Как не делать? Я хочу сказать, что мне нужно сделать. Какой крест и как его применить? Не открой уста свои. Хочется рукой ударить. Написано, если рука соблазняет, что? Отсеки. Ну, буквально тут не рука виновата. Речь идет, не подними ее, не ударь, как бы тебе ни хотелось. Хочется тебе кого-то обговорить, хочется кого-нибудь обозвать, отомстить ему. Уйди с этого места, не говори, ну отойди, ну не позволь себе, то есть все сделать, только бы не сказать. Кстати, мы это обещали все, кто крестились хоть в какой-либо христианской церкви. Крещение происходит от слова «крестить». От слова «крест». Только в обряде крещения, там получалось как бы похороны в воде, как бы, ну, как в землю человека закапывают, мертвого, да? Нас в воду только окунают, и символически это обозначает что? Погребение, то есть похороны. Мы в момент крещения Иисусу обещали, что с этого момента, как я заключаю с тобою союз, я обещаю хоронить дурную свою натуру. Как захочется выругаться, что? Встань лучше на колени. Но не скажи ни одного слова, как иногда хочется. Господи, я только два слова скажу, а потом буду молчать. Нет, если два скажешь, будет 202. Ни одного слова. Знаете, что такое твердую веру противостоять дьяволу? Заметьте, если одно слово – это твердая вера, или броня дала трещину. Твердую – это ни одного слова, если вы чувствуете, что вас разрывает недоброе чувство. И вот здесь Иисус говорит в этой притче, что «я ухожу в чужую пока что для вас страну», то есть пока вы друг друга отталкиваете от меня, стараясь показать, что я более достоин приближения к Иисусу, для вас та страна какая? Чужая. Пока вы здесь грызетесь, кто умнее, кто больше, кто меньше, там таких не принимают. Там все, каждый почитает себя меньшим, чем другого. Там нет борьбы за власть. Там нет споров и разногласий. Там нет зла. Там нет похоти. Там нет прелюбодеяний. Там нет выпивок. И если вы не хотите от этого избавиться, то вам будет там, если бы даже я вас взял. Очень и очень тяжко. Это все равно, что курильщиков бы собрать и туда, в Царство Небесное, в определенное отделение, и курева не дать. Они бы восстание подняли. Один христианский автор очень разумно написал, «Господь не возьмет многих людей на землю не потому, что он злой и не хочет их взять, а потому, что они там будут мучиться, они не хотят исправляться, а там другие законы. Они там будут мучиться и страдать, и все равно будут хотеть уйти оттуда от Господа. Поэтому, чтобы они не мучились, из любви к ним они не будут туда взяты». И вот здесь Господь говорит, что Он отправляется в чужую страну, далее призывает рабов своих. Кто эти рабы? Вот 12 учеников стоят. Это Его рабы. Он с ними сейчас разговаривает, Он их призвал, и смотрите, и поручил им имение свое. Какое? Мы с вами уже говорили по 24 главе Матфея, кто же верный благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими. То есть, заметьте, имение Божие на земле какое? То. Подданные Царства Небесного. Люди, которые ищут Господа. Люди, которые хотят познать Его волю. Иисус говорит, мне нужны кто? Такие верные слуги, которых я поставлю, они правильно научат этих людей. Дадут пищу вовремя, правильно научат, чтобы они легко и свободно могли спастись. Чтобы не получилось, придя к воротам, они узнают, что они совсем не готовы. И заметьте, люди, это имение Божие. И Господь хочет своих рабов поставить как бы над этими людьми. Далее, я пример хочу привести. Дух Святой – это имение Божие. Слово Божие – это, я говорю, имение Божие. То есть, это же от Него к нам пришло это слово, правда? Заметьте, Он дает сначала своим ученикам Слово Свое, наставление, Дух Святой, а потом, если будете верными рабами, и имение, которое состоит из людей, да? И заметьте, дает имение. Обратите внимание, обычный сегодняшний путь спасения, как его объясняют. Библию надо читать, но чтобы так жить, как здесь написано, это невозможно, да? То есть, получается, какую Библию нам дали, мы ничего не можем приложить. То есть, никакого плода в отдачу на это слово мы как бы не можем, да? Мы не можем измениться, это только один Иисус Христос. И дальше написано. И дальше. 15 стих. «И одному он дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе». Я пример приведу. Библия у нас у всех одна, да? Но вы согласитесь, одному больше, другому меньше, третьему еще меньше, понятно. Но хоть что-то, понятно? Из вот этого огромного, будем говорить, таланта Библии, да? Хоть какая-то часть понятная? Ну, не все могут понять, правда? Но заметьте, поручено каждому какое-то количество по его силам. Вот сколько на данный момент открыто, вот это и есть, ну, там, или 2, или 1, или 5 талантов. Я тебе открыл это? Открыл. Это мое имение, которое я тебе даю. Заметьте, с какой целью даю? Смотрите, написано. И тотчас отправился. Значит, он дал таланты и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело. Вы поняли, почему узкие врата? А тут же говорят, а делами мы не спасаемся. Смотрите, употребил их в дело. То есть, слово, которое мы слышим и которое мы понимаем, его нужно употребить в дело. Ну, я пример приведу. Если сказано, не кради, как употребить в дело? Когда хочется украсть, измени свой маршрут. Правильно? Хочется прелюбодействовать, что? Не прелюбодействуй, как употребить? Откажись. Но внутри же борьба, правда? Плоть же, если она привыкла к какому-то поруку, она же не хочет это оставлять. И заметьте, употребить талант в дело – это слово Божье, или читанное, или слышанное в собрании, или голос Святого Духа, когда нам говорит, да, это имение Божье. Его нужно что? Применять. Вот смотрите, эта притча сейчас более конкретно объясняет, как светильник должен быть заправлен маслом. Вот запас масла, что такое? Как исполняться маслом? Как исполняться Духом Святым? Применять Слово в жизни, чтобы тот Дух, который нам говорил, что не делать и что делать, чтобы он поселился, и мы исполнились желаниями Божьими и мыслями Божьими. Чтобы мы хотели так поступать, как Иисус. И сказано, что получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело. И приобрел другие 5 талантов. То есть, обратите внимание. Почему не написано «дал 5, приобрел другие 3»? Значит, 2 что? Как бы ну, не употребил в дело, да? Не провел в жизни. Заметьте, если пять было дано, то что? Пять надо и употребить в дело. Шесть Бог не потребует, потому что только пять ты понял. То есть, что ты понял, больше Бог не потребует. Ну, а меньше? Вы заметили? Пять дано, пять. Если ты это понимаешь, что нельзя делать, ты обязан не делать. Я сейчас еще только начинаю эту тему «Входите тесными вратами», и сейчас просто говорю о том, что да, нужен крест, нужно распять свою плоть, и тут будут страдания, тут будут неприятности. Это то же самое, как пил-пил, и вдруг надо утром не пить. Ломка начинается, да? Кололся, курил, и вдруг негде закурить или негде уколоться. Что начинается? Ломка, да? Страдание плоти. Но плоть должна страдать, то есть это первый элемент, крест Христов, распни свое желание и не протяни руку, и не пойди ногами туда, где можно плоть свою удовлетворить. Дальше мы по теме будем раскрывать более подробно, как вообще измениться, что человек должен делать, и что Дух Святой делает, и на каком условии. Я сейчас пока, это общая как бы такая тема еще идет, введение, да? Значит, смотрите, пять получили, пять должны принести, больше не потребуется, меньше уже будет что? Ленивый раб. Пять классов окончили, значит, за пять классов должны программу усвоить. Правильно? За шестой класс Бог не будет спрашивать, экзаминировать. Но если пять классов я проучился и только за два сдал экзамен, это как говорит о чем? Ну, четыре проучился, в пятом двойки. Ну, все равно же я четыре проучился. Но для пятого класса это уже ты показал, что ты ленивый раб. Я часто привожу такой пример. Вот смотрите, то, что для ребенка в возрасте 3 годика, 2 годика, мы говорим, какой умный ребенок просится у мамы в туалет. Правда, это хороший показатель? Но представьте, что мужчине уже 20 лет и тоже просится в туалет у мамы. Это как, нормально? Вы скажете, отсталый, наверное, да? Это как, уже пора, уже не проситься, уже самому надо ходить, да? То есть, если ребенку там 3 годика, и он уже начал читать, то для 3-летнего ребенка вот это чтение по слогам уже является большим достижением. Говорит, ну и умный ребенок. Но если ему 20 лет, и он по слогам уже читает, то что? Ну, он очень тупой, правда? Это я к чему говорю? Что если мы доросли до какого-то понятия, то мы уже несем ответственность. Помните евреям послание апостола Павла, там сказано, если мы, получивши познание истины, то есть вот что-то поняли, и дальше написано, и произвольно грешим. Что такое произвольно грешим? Знаем, понимаем, что нельзя делать, знать их хочется, ну привыкли. Тут написано, больше не остается жертвы за грех. А кто является жертвою за наш грех? Христос. Мы когда просим, Господи, во имя Христа, что? Прости. Это если мы не знали, не понимали, но делали, а потом узнали, что, оказывается, это грех. Просите, и Иисус своей кровью как бы смоет ваш грех, вы будете прощены. Но если мы знаем, понимаем и сознательно делаем, произвольно грешим, а я хочу, то написано, не остается больше жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Кто это, эти противники? Тот, кто противится Божьему познанию, Божьему духу. Значит, дальше читаем. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2 таланта. Заметьте опять, не один, да? И не требовалось с него 5. Я на что хочу вас обратить внимание. Дальше по притче вы заметите, кому были даны 2 таланта и кому были даны 5 талантов. Каждый принес, соответственно, прибыль, соответственно, полученным талантом. Кому 2 было дано, 2 принес, кому 5, 5 принес. Но заметьте, оба считаются хорошими. Я на что хочу обратить внимание. Оба достойны спасения. Спасется и первоклассник христианской школы, если первый класс окончил как? Хорошо, отлично, да? И пятиклассник спасается, если проучился в пятом классе. До пятого как? Хорошо. И десятиклассник, если до десятого проучился, хорошо. Все спасаются, но уровень дарований, талантов разный? Уровень понимания, уровень любви разный? Но Бог говорит, сколько ты мог, и если ты честно, со своей стороны все сделал, ты такой же отличник, как и тот, который дошел до 10 класса. То есть, заметьте, вот у Бога нет такого, как у людей. Если я в 8 классе, а вы в 4, то вот ты туда не попадешь, пока не будешь восьмиклассником. Нет. Библия говорит о том, что будь верным в том классе, до какого ты доучился. Этого будет достаточно, чтобы спастись. Помните вот эти слова? «Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершенен». Некоторые говорят, ну разве так можно? Некоторые понимают, что это вот как Бог, Отец, такой и должен быть верующий. Нет, там мысль другая. Каждый на своем уровне будь совершенен, как Бог на своем уровне. Заметьте, если человек во втором классе, и он учится на отлично, он совершенный для своего возраста? Да. С пятого у него не будут требовать, чтобы он усвоил ту программу. Он еще не дорос. Но если ты в пятом, то твое совершенство определяется по пятому классу. Поэтому, если я дошел до пятого класса, но в пятом уже не учусь, то что? Я уже превращаюсь в двоечника. Я могу быть не спасенным, если не покаюсь и не изменюсь. Поэтому, вот здесь вот сказано, вы уже заметили, не надо никогда тревожиться, что «Ой, кто-то умный, кому-то много дано, а мне мало, я, наверное, не спасусь». Заметьте, спасение от чего зависит? Сколько понимаешь, столько пусти в дело таланту. И принеси ровно столько прибыли. Больше не требуется. Понял, что нельзя курить? Не кури. Понял, что нельзя пить? Не пей. Понял, что сплетни – грех? Прекращай пускать или слушать сплетни. Вот эти две категории вот рабов, которые один 5 получил, другой 2 таланта получил. Заметьте, эти, значит, два раба символизируют какую, каких дев из предыдущей притчи? Мудрые девы. Вы поняли, как они маслом запаслись? Употребили в дело, то есть то, о чем было сказано им Иисусом, они это применили в жизнь и овеществили в своем характере. Дальше. Получивший же один талант, смотрите, тот, кто меньше всех получил, пошел и закопал его в землю. Ну, здесь талант имеется в виду буквально как бы серебро, деньги. И заметьте, деньги, если закапываешь в землю, скажите, что они приносят? Ну, если бы они прорастали, как пшеница, так дерево с деньгами было увешано, но еще... Но деньги, закопанные в землю, они ничего не дают, да? Деньги, чтобы давали прибыль, их нужно что пускать? Ну, в оборот, как бы, да? Ну, здесь взята история из жизни. То есть, естественно, наша жизненная обстановка. Деньги, ну, как бы, делают деньги. Товар покупаешь, привозишь, продаешь, приумножаешь, как бы, богатство, да? И сказано, что он скрыл серебро господина своего. То есть, заметьте, серебро, помните, по псалмам Давид говорит, слова Господни, слова чистые, серебро 7 раз огнем очищенное. Помните, да? Заметьте, тот, кто взял серебро, смотрите, и скрыл. Что такое скрыл? Закопал в землю. То есть, другими словами, он его что? Не пускал в оборот. Он не применял его в деле. Он в него не вникал. Можно сказать, вот слово, которое мы слышали, что значит пустить в оборот? Вникнуть. Это можно сказать, пускаем в оборот. Начинаем вникать. Правда? Взял, скрыл. То есть, заметьте, все Библии в руках держали, вот, и неразумные девы, да? Но не запаслись маслом. Другими словами, не пустили в оборот. Не применили, не вникали, не думали. Надеялись, что и так спасут только за то, что я покрестился, поженился, повенчался в церкви, да? Хожу в церковь, сдаю десятую часть и благодарю, что я не такого, как некоторые, вот не постятся, да не ходят в церковь. По долгом времени приходит господин рабов тех, то есть, заметьте, кто эти рабы? все те, кому были даны таланты. Все те, кто когда-либо приходил к познанию Божьему, да? Все те, кто слышали Слово Божье и узнавали волю Божью, это были рабы Господина своего. Заметьте. Почему узкие врата в Царство Небесное? Смотрите, по долгом времени, это заметьте, 2000 лет назад эта притча говорилась ученикам, что я уйду в чужую для вас пока что страну, а вы готовьтесь, чтобы были готовы там жить, чтобы вас туда приняли, да? И заметьте, по долгом времени, вот уже 2000 лет прошло, да? Господин что сделает? Приходит Господин рабов тех. Это указывает на второе пришествие. И заметьте, чего приходит? Ну, просто, если ты молился, то он пришел и тебя забрал. Если ты постился, то пришел и тебя забрал. А если ты в хоре пел в церковном, да денег много давал, так все ангелы на руках будут прямо нести тебя на небо. Заметьте, приходит Господин рабов тех и требует у них отчета. Вы поняли, почему узкие врата? Простое членство, простое чтение, пребывание в собраниях, даже если я не пропускаю ни одной вечери, ни одного собрания, пою, сдаю, хожу, проповедую, но сам, какой был, такой и остался, хитрый, подлый, жадный карьерист, за деньгами гоняюсь, да, но не стремлюсь к тем плодам, которые должны быть у меня, как у христианина, заметьте, я буду приведен к отчету, то есть на суд, где моя жизнь будет взвешена как? Говорит, в каком классе учились? В таком-то. Какая была программа? Что там решали? Что вы можете решать? Я пример приведу, как экзамен в конце года, да? Вот прошли программу за год. Были определенные темы, были определенные примеры, формулы, да? В конце года экзамен – это отчет? Отчет, как ты учился, как ты усвоил, это проверка того, насколько ты хорошо или плохо учился. А от этого уже зависит, тебя переведут в следующий класс, да, или не переведут, дадут аттестат или не дадут. Заметьте, когда всех верующих сейчас настраивают, что дела не сыграют никакой роли в нашем спасении, что мы спасемся только заслугами Иисуса Христа, это на легкий путь, на широкие врата намек. Далее, если бы люди понимали, что со своими пороками, которые каждый день у нас проявляются, ведь невзирая на то, что мы верующие, у нас часто те же пороки, что и у неверующих. И раздражение может быть каждый день. И дурные мысли на каждого могут быть, да? И дети могут невоспитаны быть из-за отсутствия ума. Но мы все равно спасемся. Нам еще и сказали, не только вы спасетесь во грехах, но вы и дом ваш спасется. Тот пьет, тот гуляет из моего дома. Я тоже хожу на собрание, только иногда залетаю. Но весь дом твой спасется, такое обетование Божье. И вы обратили внимание, что вот часто, я не говорю, не называю церкви, практически во всех церквях говорят, вот у Бога есть обетование. Есть даже отдельно книги выпущены христианские. Я не помню, сколько там тысяч, прямо цифрой написано. Столько-то тысяч, там точное количество обетований Божьих. На всякий случай жизни. И часто такие советы. Вот Бог обещал. Значит, вы открываете книгу, Библию, где это обещание написано, ставите палец и говорите. Боже, ты обещал, поэтому ты исполни. А я говорю, а вы сдвиньте палец на пару стихов выше и прочитайте, везде, перед каждым обетованием стоит. Если ты будешь то-то делать, то я обещаю тебя, благословлю и входы, и выходы, да, и будешь и там благословен, и здесь благословен. То есть все обетования стоят, даются на условии, как и трудовой договор. Я подписываю трудовой договор, обещаю качественно в таком-то количестве производить какой-то товар. Работодатель тогда что? На условии, что я выполняю свои обязательства, обещает такую-то мне зарплату. Правильно? Если я не делаю этого и ставлю палец на его обязательства, я говорю, ты обещал, а он мне берет свой палец и ставит на что? А вот ты обещал. Кстати, хочу сказать, мы можем имеем право надеяться на исполнение обетований Божьих после крещения, когда вступаем в завет. Но в самом крещении мы уже обещаем, чтобы ты меня благословлял, то я обещаю распинать и умерщвлять свою греховную натуру. И Бог говорит, тогда не сомневайтесь, я благословляю, благословлю вас во всех ваших путях. Дам все, что вам необходимо, и для этой жизни, и для будущей. И заметьте, получивший один талант, пошел, скрыл, то есть, другими словами, в Библию не вникал, видимо, был так научен, получил такую пищу в церкви, неблагоразумными рабами, его убаюкали, как мы читали, мир и безопасность будут проповедовать перед вторым пришествием. Если второе пришествие застигнет церковь в таком положении, о котором описано в 18 главе Откровения, пал Вавилон, великая блудница, значит, верующие чем занимались? Блудили. В каком смысле? Не Господу служили, а служили сатане. Кто каким пороком подчинялись своему прежнему, извините, сожителю? Хотя в крещении пообещали, что будут невестой чею Христа. Если Христос говорит в 18 главе Луки, Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Вы помните, в этой главе пишется о женщине, бедной вдове, которая не отступностью своей добилась того, что судья неправедный защитил ее. И заметьте, слово вот это вот «судья неправедный» обозначает как бы, символизирует собой как бы людей, которые нечестные и от которых никогда ничего не дождешься. Но женщина, благодаря своей неотступности, добилась и от него того, что просила. Да? Дальше сказано, Бог ли не защитит, что если даже неверующий, хитрый, подлый человек и тот не выдержал и помог женщине, то Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Заметьте, избранные, те, кто понимают, заметьте, что делают? Вопиют. Скажите, о чем? О защите от чего? От греха. Помните, о Христе сказано в 5 главе Евреям? Он сильным воплями со слезами принес молитвы и моления, помните? Могущему спаси его от смерти. И услышан был за свое благоволение. И здесь тоже сказано, вот в Луки 18 главы, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? То есть, заметьте, какое страдание, какая борьба с грехом, да? И дальше написано, Бог подаст им защиту вскоре, но перед этим что? Хотя и медлит защищать их. Чего медлит? Он проверяет веру. Он, Библия говорит, что сразу ответ Бог не дает на нашу молитву. Дай любви, на, и взял, и дал. Дай терпение, взял и дал. Знаете, почему сразу не отвечает? Вот готовый, сразу результат не дает. Почему какое-то время медлит отвечать, медлит защищать? Знаете почему? Проверяется наша вера, действительно ли ты хочешь. То есть, если Бог дает кому-то какой-то дар, дает какую-то защиту, то Он проверяет, как бы, достоин ли ты ее. Я пример вам приведу. Рассказываю такую, как бы, притчу. Но отец сына своего приучал, значит, чтобы он трудился своими руками, зарабатывал деньги. А он любил как-то деньги зарабатывать, таким путем, как говорят, шулерским, хитрым. Приходит как-то уже повзрослевший сын к отцу и говорит, отец сидит как бы у костра, там, или у камина. И он приходит и говорит, отец, я заработал деньги, возьми, бросил. Отец берет деньги и бросил в огонь. Он и не дернулся. Да, говорит, ладно, пусть сгорели, так сгорели. Опять пошел, заработал таким же путем. Отец на деньги бросил. Отец взял, бросил в огонь, они опять сгорели. А он не дергается. А отец как бы поэтому определяет, значит, не заработанные деньги. И потом ему стало не везти, и он принес такой замученный, испачканный, принес небольшую сумму денег. Отец взял, бросил, он бросился в огонь и вытащил. Говорит, вот это деньги ты уже заработал. Теперь ты их будешь ценить. То есть, слышали такую пословицу? Даренному коню в зубы не заглядывают. Если бы Бог легко все давал, я пример приду, мы впали в грех. А спаслись от греха, помолились, это как говорят, по щучьему велению, по мановению палочки. Пили-пили, а потом помолились, и вдруг раз, за одну секунду, трезвенниками стали. Скажите, если бы так легко избавлялись мы от порока, мы бы что решили еще сделать? Можно еще пробовать. Ведь избавление очень легко. Вы знаете, почему Господь медлит? Попробуй, чтоб ты знал, как это нелегко. Покричи, поплачь. Я помолчу, я хочу узнать, ты наелся греха? Тебе он уже дошел до горла? И если дошел, ты будешь как эта вдова стучать и не отступать. И тогда я скажу, да, он точно хочет, он уже наелся, освободи его. Дай ему освобождение. Но после этого человек уже не пойдет обратно в грех. Он понял, как нелегко освобождаться. И вот слова Христа, Сын Человеческий пришед на землю, найдет ли веру на земле? То есть верующих будет полно? Знаете, сколько сейчас христиан на земле? Несколько миллиардов. А веру, чтобы вот так хотели избавиться от зависти, от обиды, от склок, от жадности, да, от гордости, от себялюбия. Вы видели, чтобы верующий говорит, Господи, не отпущу тебя, пока не научишь меня быть терпеливым? Да никто не стоит и никто не вопит. А почему? В церкви была такая пища. Делами никто не спасется. Предайте все в руки Божьи, и что? Господь сам все сделает. Вот об этом речь идет, что в церкви все спят, никто не вопит. Вопят только отдельные личности. Это и будут спасенные. Они понимают, что спасение с грехом невозможно, что грех должен быть побежден. Поэтому, когда они это поняли, тогда они что? Господи, пошли благоразумного раба. Если я не знаю, то дай встречу с кем-то, да? Или пошли книжечку, или дай сон, или что-нибудь, но дай. Что? Дай ответ, как от этого избавиться. А те, кто научены, что делами не спасаемся, а верою, что благодатью вы спасены, что мы не под законом, а под благодатью, в смысле незаслуженной милостью, они вопят, они взывают, они похожи на эту бедную вдову. Они поют песни, там на небесной перекличке, по милости Господней буду я. А кто еще не верит в спасение, то веры нету. Сейчас спроси, кто верит в свое спасение? Все верят. О грехе вообще речь не идет. Даже когда бывает говоришь, говорит, смотрите, что вы делаете. Если мы соблазняем друг друга, так это же наши грехи, правда? Мы же друг друга недолюбливаем за грехи. Из-за этого портятся отношения. Начинаешь говорить о грехах, давайте обратим внимание. Это сатана пытается ваши мысли направить на грех. Нужно думать о чем? О горнем. Лучше псалом пойте. Хорошо, я говорю, я залезу к вам в карман, а вы пойте псалом. Я вытащу вашу зарплату через неделю вторую. Второй раз залезу в карман, второй кошелек вытащу, а вы пойте псалмы. Когда ему лезешь, он на мои дела указывает. И заметьте, вот это мир и безопасность, вот это, что верующие спят, что они как бы напоены вином, то есть заметьте, вы поняли, почему ложное учение сравнивается с вином? Пьяный человек вообще что ощущает? Да ему хоть трава не расти, море по колено, правда? Озеро огненное, он переплывет, конечно, в нетрезвом состоянии, у него такое. И заметьте, верующих, которых напоили таким учением, приучили не думать, невнимательно читать, не задавать вопросы, а слепо верить и подчиняться, они пребывают в каком-то таком состоянии наподобие того, которое находится у тех, кто сидит на сеансе гипноза. То есть, что чувствуют люди на сеансе гипноза? Отвлекитесь, не думайте о том, что вас тревожит, да? Выбросьте эти мысли, оставьте их за дверями, и что делаете на сеансе? Предайтесь тому гипнотизеру и пребывайте в тех мыслях, которые он вам будет при помощи музыки создавать. Кстати, и псалмы часто такие, не пробуждающие, а какие. Так все хорошо, такие мелодии. Я даже как-то слушал один псалом, там Христос идет, страдая по земле. А мелодия такая, как вроде после свадьбы выходят гости. То есть я хочу сказать, слова кто-то хорошие, сочинил, а тот, кто музыку писал, я говорю, если бы он хоть знал, что такое страдание Христовое, там мелодия, совершенно, какая-то, знаете, веселенькая такая, легенькая, я имею в виду, не заставляет человека задуматься. И вот смотрите, значит, сказано, что Господин пришел и требует отчета, то есть вы поняли? Отчет за то, что ты ходил в собрание, что ты читал, что ты понимал, в чем тебя совесть твоя обличала, все, что ты знал, что нельзя делать, за это будешь давать отчет. Будем тебя как бы взвешивать на весах правды. Подошел получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Можно сказать, что это не дела его? Вот ты 5 дал, я пустил в дело, в оборот. Я трудился, я жизнь проводил не лежа в постели, да? Господин сказал ему: «Хорошо, смотрите, добрый и верный раб. В малом ты был верен». Почему в малом? Ну, в сравнении с тем, сколько у Бога мудрости, что мы эту мудрость веками, в вечности будем постигать, то, что нам открывается на земле, это что? Малая частичка. Это как вот мы в школе изучаем физику, а из того, что вообще в науке физики, что мы в школе узнали? Практически ничего, правда? Господь говорит: в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. То есть у тебя есть шанс дальше постигать, дальше развиваться. Над многим тебя поставлю. То есть, что, заметьте, эту притчу он рассказывает ученикам, что вот я вас собрал, я вас 3,5 года учил. И если ты не проведешь это в своей жизни, я тебя не могу поставить над большим. То есть, фактически, смотрите, какой момент. Священник, перед тем, как должен стать священником, он сам дает отчет перед Богом, в чем его сначала учат, каким должен быть священник. И он должен дать отчет за себя, как: станешь ли ты таким, как я тебя учил? Далее. Если ты сам это провел в своей жизни, то тебя могут поставить уже над другими, чтобы ты этому научил и других людей. То есть, верный, благоразумный раб, вот, о котором мы читали в 45 стихе 24 главы Матфея, то есть, заметьте, чтобы другим раздавать пищу вовремя, сам должен сначала то, что ему Бог открыл, пустить в оборот, принести прибыль, самому измениться, тогда ты будешь знать, какую пищу давать тем, которые еще не знают, как измениться. То есть, хочу привести пример. Почему пища в основном в церквях? Свечи, иконы, языки, субботы, воскресенья, вечери, омовения, крещения. Что это за пища? Десятины, вера в Бога, загробную жизнь. Вы поняли, что это за пища? Что она дает нам для приготовления к вечности? Допустим, я правильно знаю, куда душа умершего летит. Скажите, что мне от этого? У вас экзамен по физике, а вы знаете, куда душа после смерти летит? А на физике это не требуется, на экзамене по физике. И вот здесь именно мысль такая, что для того, чтобы попасть туда, должен человек принести плоды. Если это священник, он должен принести плоды, только тогда он будет знать, чему учить людей. То есть сам пройди этот путь. Познай, как прийти к Господу, как измениться, избавиться от своих пороков, только тогда ты правильно объяснишь людям, как можно избавиться от этого. Представьте, человек, который никогда ничего не пек, как он может преподавать, что надо печь, какие блюда готовить, как он может? Доктор, который не учился, не прошел практику, как он может или быть хирургом, или стоматологом, он никогда не сверлил, не резал, не зашивал и вообще не знает, где резать, в каком месте. Так заметьте, пища вовремя, фактически, для нашего спасения нужно уметь избавиться от этого плотского характера, да? Значит, заметьте, пища вовремя, объяснение, проповеди, какое им должны иметь содержание, о чем? Как достичь избавления от грехов? Как Дух Святой меняет? Что во мне есть такое, что из-за чего Дух Святой не работает, да? Почему я глухой, не слышу, что надо сделать, чтобы стать не глухим, правда? Я вам прочитаю еще на эту тему одно место из Священного Писания, это послание евреям, 5 глава. Значит, 5 глава евреям, 7 стиха, смотрите. Он, то есть Христос, в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти. То есть, заметьте, от какой смерти молился Иисус, чтобы Его Отец спас? От смерти на кресте? Об этом Он молился? Так Он пришел для того, чтобы умереть, иначе Он не может спасти людей. Для Него, если бы Он один раз согрешил, один грех был равносилен чему? Смерти. Он не мог быть чистым и непорочным агнцем. То есть, Он сам должен погибнуть за свой грех, и людей уже не может спасти. Поэтому, каждый проигрыш в борьбе с грехом для Него был равноценен смерти. Так вот, это Он просил с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, то есть от греха, и услышан был за свое благоговение. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. Заметьте, какими путями, каким путем Он достиг чистоты? Послушанию. Страданиями. А это уже говорит об узком пути. Без борьбы нет победы. Помните 1 Петра 4:1? Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью, то есть берущий на себя крест и распинающий свою плоть, она в этот момент страдает, что перестает грешить. И здесь сказано, страданиями навык послушанию. И совершившись, то есть достигнув чистоты и святости, сделался для всех, слушайте, послушных Ему виновником спасения вечного. То есть, заметьте, Он будет виновником для тех, кто будет послушен Ему и идти тем же путем. И дальше написано. Был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. А теперь слушайте, вот пища, о чем нужно в церкви говорить. О сем надлежало бы нам говорить много. О чем? Как Он достиг такого послушания Богу. О сем нам нужно было говорить много, постоянно, но трудно истолковать. Почему? Потому что вы сделались неспособны слушать. То есть, слух как бы духовный потеряли. Отчего? Ибо, судя по времени, сколько вы уже в церкви, вам надлежало быть учителями. В каких вопросах? Других учить, вот он, становится благоразумным рабом. Другим учить, как избавиться от греха. Вы уже должны давно были пройти эту школу и сами от своих грехов избавиться, на опыте испытать вот эту борьбу, да, ощутить силу Божью и научить уже других людей. Но сказано, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. То есть, заметьте, твердая пища, это что? О чем надлежало нам говорить много? О чем? Как достичь навыка послушания, как Христос? Как победить грех, чтобы Бог услышал и освободил нас? Вот это называется твердая пища. Но вы, здесь сказано, значит, какую пищу питаетесь? Вам нужно молоко. Всякий, питаемый молоком, вот будем читать в 6 главе, что такое молоко, это доктрины. Всякий, питаемый молоком, не сведущ, слушайте, безграмотен, ничего не понимает в слове правды. А что такое слово правды? Слово, говорящее о правде, о праведности, о том, как достичь праведности Христовой. В этих вопросах, заметьте, верующие все какие несведущие. Это, говорит, на небе будет. Подожди, а ты за что ты деньги получаешь, господин священник? И смотрите, он не сведущ в слове правды, потому что он младенец, а ему уже 60 лет. Вы поняли, о чем речь? Твердая же пища, то есть вот пища о борьбе с грехом, о том, как избавиться, как приготовиться, чтобы войти в город воротами узкими. Смотрите, твердая пища свойственна, то есть естественно на эту тему, об этом говорят какие люди? Свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. То есть, что они уже естественно так живут, уже и борьбы не ведут. То есть, это уже, ну, как дышим без напряжения, да? А дальше написано, посему, оставивши начатки учения Христова, что это, заметьте, начатки учения, это молочная пища, да? Поспешим к совершенству какому? Давайте разговаривать о том, как избавиться от греха, как достигнуть совершенства, как стать совершенными и как приучить, естественно, чтобы мы различали добро и зло и, естественно, служили Богу, без напряга даже. Посему, оставившие начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания, смотрите, вот молочная пища, обращению от мертвых дел. Ну, заметьте, для того, чтобы членом церкви быть, нужно оставить мертвые дела, перестать курить, перестать пить, материться, колоться наркотиком, да? Если уже это оставил, то уже что? Уже хороший. А это только молочная пища. Я не, пил, теперь не пью. Но как тогда пил, ничего не соображал, теперь не пью, хожу в церковь, ни о чем не думаю. Вы понимаете, ну так что же изменилось? То я пил и не ходил в школу, теперь я не пью, хожу в школу, но ничего не слушаю и не понимаю. Что же поменялось? Пьянство просто мешает думать, но в церкви вообще учат не думать. Тут вообще получается, одно вино кончилось, другим заправили. И смотрите, вера в Бога доказывает, что Бог есть, что существует, это молочная пища. Дальше, учение о крещениях, вот спорят с полным погружением или с неполным, двумя пальцами или тремя. А я говорю, если голова пустая, какая разница, сколько пальцев ее крестит. То есть, заметьте, споры о вечере, из топочек или из чаши, с елеем хлеб или без елея, с дрожжами или без дрожжей. Вот это и все, что, ради чего мы к Господу пришли. Я получил образование, я уже знаю, с какой чаши пить вино на вечере. Пьяница скажет, я с любой пью и пил. Что ты узнал? Ты же ничего так толком и не узнал. Речь же в Библии не идет о том, с чаши или со стопочки, а речь идет о чем? Чтобы ты понял, какой здесь смысл. Какой хлеб, зачем его ломают, и что... тебя, чему это тебя учит? И смотрите, молочная пища, учение о крещениях, о возложении рук спрашивают, ты рукоположен? Да. Раз рукоположен, значит умный. Вы согласитесь, что если кончил институт, это еще не значит, что умный? Так заметьте, можно обмануть человека, сказав тем, что я от Бога, а чем доказать, что я рукоположен Петей и Ваней? А где они мне рукополагали? По каким принципам? Меня в одну церковь принимали. У нас пастыря нет, мы молились, и тебя Бог прислал. Я так стою на них, смотрю. Они говорят, ты нам подходишь. Только вот одно у тебя не подходит. Первое, ты у тебя подходишь, живота нет. Если живот есть, не духовный. Ну, у меня, к счастью, не растет. Но, говорит, бороды нет. Если бороды нет, Дух Святой не действует. Я говорю, ну, уже это совсем легко достичь. Просто не бриться пару месяцев, и Дух Святой появится. То есть, заметьте, люди вот так понимают, борода есть, не стриги края бороды, живота нет, по полной программе подходишь. В другой церкви я вам рассказывал, что был 2 года пастором, я приняли по какому признаку? Вот 2 вопроса, если ты правильно ответишь, значит, ты будешь пастором. Не спрашивали, сколько, чего я знаю, в Иисуса Христа веришь? Верю. О, молодец, говорит. 2-й вопрос. Крестился с полным погружением или краплением? Говорю, с полным погружением. Хорошо. А нога не всплыла? Нет. Все, подходишь. Вы поняли? Чтобы стать пастором, надо нога, чтобы не всплыла. А если всплыла, считается неполное погружение, Дух Святой так тебе не коснулся. То есть, больше придается значение погружению в воде, какая-то мистика получается, да? Нежели... А человек мой даже не понимает вообще, что обозначает крещение. Этого достаточно, чтобы быть пастором в церкви. И смотрите дальше. Учение о крещениях, молочная пища, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном. Добавляю, о десятине, о свинине, о первом дне недели, о субботе, о языках. Это доктринальный вопрос. Если на языках говоришь, то значит что? Свой у Бога. Да пойдите он на какой-нибудь сеанс колдуна и там обучает иностранным языкам. Говорит, махайте руками, ходите по сцене, вот так как крыльями птица, и говорите. И начинают люди говорить на иностранных языках. Так тогда там колдуны этому учат. Кстати, я одну книжку прочитал. «Шаманизм» называется. Один ученый болгарский объездил все страны мира, и где шаманы в этих диких племенах, он всех их изучал. И знаете, я как прочитал, говорю, теперь буду цитировать из этой книги всем, кто на языках говорит. И там написано, первым признаком избрания богов, ну каких-то небесных, человека на служение шаманам должно быть либо неврастения, либо эпилепсия, чтобы слюна текла со рта, чтобы кусался, бросался в лес и ночами не приходил, и выл волком. И когда получает дар, то в этот момент освобождается от этой болезни. Но во всех племенах, во всех странах мира шаман начинает говорить на языке и на речи чужого племени. Тут возникает вопрос. Странное сходство, да? У христиан непонятно ни для того, кто говорит, ни для того, кто слушает. И у шаманов. То сатанинская сила, это божественная. Но те не знают любви, а эти говорят, что невозможно. Немного ли сходства? Так смотрите, вы поняли, что если наше учение заключается в том, что оправдание верой, закон не нужен, или о законе, или о пище, или об обряде, или о свинине, или о десятине, это что называется пища какая? Молочная. Значит, мы никогда не будем сведущими в слове правды. Мы никогда не будем готовы к спасению. Мы не войдем в город воротами. И заметьте, то, что нас учат, это есть пища не вовремя, это пища только для детского возраста. Вот пришел, покрестился, рассказали тебе в течение месяца, где кто живет, куда попадаем. А дальше о чем нужно говорить? Как измениться? Как стать светом и солью земли? Вот она пища. Вот эта пища, и заметьте, но эту пищу могут преподавать только верные, благоразумные рабы. То есть, они сами должны пройти этот путь. А теперь я хочу сказать, смотрите, оканчивают семинарии. Чем определяется, годны они на проповедование или нет? Экзамен сдал, проповедь умеешь, говорить язык подвешен, гомилетикой владеешь, руками умеешь махать позы, можешь делать вздохи, ахи, интонации, подъем, опускание, там, ну, чтобы поддерживать как бы внимание слушателей, значит, пригодный. Ну, а то, что ты раздраженный, то, что ты нетерпеливый, то, что ты невыдержанный, то, что ты, может быть, пристрастен к каким-то похотям, а это вообще не играет роли. Я как-то прочитал из Тимофея, кто епископство желает, и говорю, вот кто может быть епископом. И мне знаете, что сказали? А где ты таких видел? Ну, теперь говорю, не дурно, почему они кормят народ пищей какой? Богословием своим. Понаучились греческому языку, ивриту, английскому, переводы. Любовь это агапия, как я уже говорил, да, или филио, или эрос. А мужик сидит и говорит, а мне, я так понимаю, любовь или есть, или нет. Ты ее по-русски не знаешь, какая она. Отношений нет, они тут агапи какой-то говорят тебе. То есть, заметьте, пища вовремя, это пища, это знание, это проповеди, имеющие содержание, которое объясняет человеку, как избавиться от пороков. Возвращаемся к Матфея 25 главы. Значит, Значит, один талант пошел и закопал. И вы помните, кто 5 принес, кто 2, были похвалены господином, и было сказано, над многим тебя поставлю. То есть, в этой жизни над людьми поставлю. Заметьте, я вам уже говорил, священники не кормили народ той пищей, поэтому народ не узнал ни пророков, не узнал ни Христа, все были убиты. И Бог как бы говорит через Христа, я ищу себе других уже учителей. Коли эти не кормят настоящей пищей, то произойдет реорганизация. Этих священников уберу, на их место поставлю других. И Матфея 24 глава и 25, заметьте, говорит, что аналогия между первым пришествием и вторым есть, да? Что и в конце тоже народ не будет иметь веры, да? И что нужно опять будет что? Найти благоразумных рабов, которые будут моему имению, моему стаду давать хорошую пищу, которая приготовит их для спасения. И вот сказано, над многим поставлю того, кто пять принес, и того, кто два. Подошел, значит, 24 стих. Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. Вот тебе твое». Вы знаете, почему здесь так сказано? «Я знал, что ты человек жестокий». Когда говоришь сегодня верующим: «Посмотрите, отчет будет. Если ходишь со светильником масла, нет, Духом Святым не исполняешься, отчет будет, и не попадешь в Царство Небесное», да? Если я говорю, что нужна прибыль, что дела записываются в памятную книгу, и судимы будем по делам, что нужно противостоять дьяволу твердую верою, что нужно сражаться до крови против греха, и знаете, что верующие говорят? Если такой Бог и такое требует от верующих, то у него нет любви. А что есть? Тогда он не добрый. Тогда он злой, получается, тогда жестокий. А раз он такой, то нам такой, Господь, не надо. Если так тяжело дается спасение, нам не надо такое спасение. Вы знаете, почему здесь сказано: «Я знал, что ты человек жестокий»? Вы знаете, почему многие уходили от Иисуса, когда он говорил о том, как надо жить? Они услышали, они узнали. Ну, если ты Иисус и требуешь нести крест, то какая же любовь у тебя? Если ты любящий, то спасение должно по благодати. Ходим, делаем, пьем, курим, гуляем, но зато верим в Иисуса Христа и крестимся. Если ты так спасаешь, то ты Бог любви. А если крест нести, то ты Бог жестокий. Скажите, даже те, кто были научены в разных церквях тому, что мы не можем изменить свой характер. Мы, когда читаем Библию, мы попадаем в множество стихов, которые говорят о борьбе с грехом. Множество говорят, что никто нечистый туда не попадет. Множество стихов говорит о том, что грех должен быть победим. Мужайтесь, я победил мир. Никто не скажет, что я не слышал и не читал. Даже самый наивный, самый простаковатый человек, и тот, читая, иногда глаза попадают на стихи, которые говорят о том, что человек должен прийти в надлежащем состоянии. «Будьте святы, ибо я свят». Библия пишет: «Страшно упасть в руки Бога живого». Читаем же мы. Но неприятные стихи, правда? Лучше. Это евреям было написано, братья и сестры, правда? Это им вот так пусть будет. Они так пожили в земле обетованной, пусть им будет страшно в руки. А нам, язычникам, что? Ничего, кроме благодати. И вот смотрите. Жестокий человек, это так этот раб посчитал. Те, кто не хотят идти узкими вратами, не хотят избавляться от греха, не взывают, как эта бедная вдова взывала к этому судье, да? Они считают Бога жестоким. Если это надо делать, то он жестокий. Если я вам буду дальше читать по Библии, что Бог вообще сразу не отвечает на нашу молитву никому, сразу ни терпения, ни любви, ни воздержания не дает. Это проходит определенный момент, когда мы верою выдерживаем, то есть неся крест, выдерживаем страдания плоти. Бог проверяет, верен ли ты, есть ли у тебя вера. Есть такой стих: «По вере вашей, да будет вам, по вашей неотступности дам». Но если опустите руки и скажете: «Видимо, мне не угодно, чтобы Бог дал», Бог скажет: «Вот так ты хотел». Тот, кто хотел, он добивается. Так вот, вы поняли, почему он говорит, человек жестокий? Для многих христиан, для основной массы, то, что вот я сейчас говорю, будет вызывать какое чувство по отношению к Богу? Что Бог жестокий. Мы же привыкли, что Бог нас спасет просто так. Купите билет, да? Сядьте в поезд, пойте псалмы, и вас выгрузят, разбудят в конце туннеля. Разбудят точно, только где? Где мы окажемся? Сейчас смотрите, почему написано: «Я знал тебя, что ты человек жестокий». Вот ученики стоят, они слышали, что Иисус им говорит вот это все? Так что вы не скажете, что я не знал. Но если не захотели, потому что посчитали, что это, ну, негуманно, это без любви, Господь, если требует отчета, да? Я знал, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял. Знаете, почему такие слова? Ну, как бы с чужого огорода хочешь снимать урожай. Сам себе делай, получай прибыль. Я на себя работаю, вы на себя, Иисус на себя. А Иисус говорит, сам отработал на себя, а потом говорит, я еще даю, и мне прибыль принесете. То есть этот путь должны вы еще пройти. А почему на моем огороде ты хочешь собирать, то есть заметьте, как бы, это же мое поле. А я получаю, ты мне дал Библию, ты мне дал Слово, и с моего огорода хочешь получать себе плоды. Это не гуманно, это не по любви. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, то есть заметьте, что я тебя не люблю таким, такой ты мне не подходишь, такого я боюсь, такого я гнушаюсь. Поэтому, смотрите, что он сделал. Скрыл талант свой в земле. То есть, не захотел читать Библию, не захотел обращать внимание на эти слова, которые записаны в Библии. То есть, взял их и что? Ветхий Завет отменен. В Новом Завете то римлянам, то евреям, то коринфянам, киевлянам. Где написано? Нигде. А вот про благодать это нам, киевлянам. Благодатью вы спасены, товарищи киевляне. Так написано, да? То есть, заметьте, человек скрыл в землю, то есть, даже не читает, не вникает, отбрасывает. Я не раз говорю некоторым, говорю, смотрите, вот вы так прочитали, а вот написано так, вот это неправильный перевод. Где усилие, неправильный перевод. Вы спросите у тех людей, которые про благодать, может, тоже здесь неправильный перевод, здесь правильный говорит. И вот заметьте, неправильный перевод только там, где того, чего не хотят делать. А что приятно? Правильный перевод. Я говорю, может и тут неправильно, может там имеется в виду что-то наоборот. Не-не-не, говорит, мы проверяли, здесь правильный перевод. Вот заметьте, какая все-таки предвзятость, правда? И даже сказано, убоявшись, пошел и скрыл, то есть не стал в эти вещи даже вникать. Вот тебе твое. Если это ты написал эти слова в Библии, то забирай их, они мне не нужны. Господин же его сказал ему в ответ. Лукавый раб и ленивый. Слушайте, лукавый. То есть, значит, если ты читал в Библии и видел, что так написано, ну, старался не обращать внимания, тебе было приятно слушать объяснения, которые говорили, что это не нам, это евреям или кому-нибудь, да? То заметьте, значит, ты знал, значит, ты выбирал, значит, ты лукавый. Вот бывает, ребенку говоришь, потруси там дорожку. Ой, у меня так рука болит чего-то. Если что-нибудь там, ну, вкусное, там, говорит, мешочек с апельсинами, будем кушать апельсины, и побежал. Говорит, у тебя же рука болит, уже не болит. То есть, значит, не болело, просто не хотел. Так, получается, если ты знал, что в Библии написано вот так, а выбирал себе стихи, которые оправдывают, ну, безделие, да, веру без дел, то, значит, ты лукавый раб, то есть хитрый, с умыслом так делал, и ленивый. То есть, почему избрал такой путь? Не хотел ничего делать, не хотел стучать, не хотел вникать, не хотел рассуждать, это же узкие врата. А заметьте, лукавый и ленивый выбрал себе, что полегче, да? И что не надо ничего делать. Посмотри на птиц небесных, не сеют и не жнут. Правда, хороший стих? Чудесный. И Бог их питает. Заметьте, вот они, легкий, широкий путь и широкие врата. А если вникать, копаться, если быть не ленивым, а трудягой, если бороться, противостоять дьяволу твердую верою, вникать, копаться, это уже путь какой? Узкий. А мы по натуре, как вот и говорит пословица, рыба ищет где глубже, а человек где легче. И дальше написано. Значит, ты знал, что я жну, где не рассыпал. То есть, заметьте, верующие не скажут, что мы не знали. В Библии это написано, что я попрошу ответа, отчета от вас. Ты знал, что я писал. Иисус говорил, апостолы писали. Ты знал, что я собираю, где не сеял, и, значит, жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. Но речь идет буквальный пример жизни. То есть, если бы Господь буквально деньгами как бы брал прибыль, да? Ну, так был бы помудрее, взял бы что? Ну, ладно, я ленивый, вы работящий, она сделает, так я ему хоть немножко отдам, что я не совсем ленивый, да? Но здесь мысль какая? Здесь, если я сам не провел, то я не могу другому передать, чтобы он за меня провел, да? И чтобы я потом его плодами отчитался. Здесь просто берется притча из жизни, что, ну, если бы это денег касалось, то надо бы другому отдать, чтобы тот сделал прибыли себе и тебе, и чтобы ты стоял на суде уже как бы, ну, не совсем с поникшим лицом. И дальше сказано, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. Заметьте. Вот по притче о десяти девах, вы заметили, пойдите лучше к продающим. Кто такие продающие? Торгующие? А кто такие торгующие? Это вот благоразумный раб, который дает пищу. Так теперь смотрите. Если ты такие слова читал, где пишется о том, что нужно бороться, что нужно принести плоды, что дьяволу нужно противостоять. Если ты так понимал, то иди, надо было пойти к торгующим. Ну, к тем, кто читает, сказать, почему так написано? Почему ты читаешь только так? А вдруг спасение будет вот так, как написано? Или пойди к тем, то есть, заметьте, торгует кто какой пищей, да? Иди к торгующим, ведь были те, кого я посылал, кто говорили об этом, но их же выгоняли из церкви, их же убивали, потому что они рассказывали о каком-то пути тяжелом и узком, да, и вратах узких. Если бы ты пошел и хотя бы спрашивал, вы заметите, люди не идут. Ну, сказали, не нравится, закопал, я это не хочу слушать. А может быть, ты бы лучше подошел к этому торгующему и задал вопросы? А может быть, бы подумал, может быть, он тебе бы объяснил, почему ты стоишь в такой вере своей фанатичной, что даже, ну, не понял, научили по-другому, это тебе не подходит, с этим ты не согласен в силу своего, ну, обучения в церкви, да? Но тебе же читают из той книги, которая является Писанием Святым, да? И Господь сказал, исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Тебя так научили, но прочитал кто-то по-другому. Задумайся, подойди, поговори, может дойдет и получишь все-таки какую-то прибыль. Задумайся об этом. Но люди не идут. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему, что имеющему? Желание эти таланты пускать в оборот – придастся и приумножится. То есть, заметьте, от чего зависит вот постоянное возрастание в вере. Приходит от веры в веру, от силы в силу. Получили благодать на благодать. Вот есть такие библейские выражения. Заметьте, у кого есть желание, получил один талант, приведи его в исполнение, да, это слово. Принеси прибыль. Есть желание, заметьте, что будет даваться? Еще больше таланта, еще больше будет открываться. Нет желания, дальше написано. А у не имеющего желания отнимется и то, что он имеет. Через время, заметьте, кто хотел вникать, если открылся такой стих о борьбе, что нужно плоды принести, что нужно противостоять дьяволу твердой верой и сражаться до крови. Заметьте, если есть желание, начинает спрашивать, идет к торгующим, ходит по церквам, спрашивает, слушайте, так написано, почему так написано, нам так объясняют. Обычно церковь говорит, блудник духовный. Начал блудить уже, ходит по церквам. Надо держаться крепко одной церкви, да? И заметьте, если он идет спрашивает, скажите, разве не получит он ответа? Разве Бог знает, что кто-то жаждет, не пошлет навстречу ему того благоразумного раба, который ему объяснит? Ну а если он и обратил внимание на эти стихи, но объяснили более легкий путь, более приятный путь, он остался в этой церкви, то через время эти стихи, он как будто их уже в Библии нет и никогда не было. Сначала он говорил, да, написано, но то неправильный перевод, то Ветхий Завет, это отменено, то евреям, то тому, то тому. А через время даже и в голову такое не приходит. Отнимется даже, что вроде бы такой стих есть в Библии. И дальше сказано. А негодного раба, то есть вы поняли, почему чужая страна? Если не изменимся, то мы негодны для проживания. Там такие законы, которые мы должны будем всегда нарушать. Оттуда нельзя нарушителей взять. негодный раб. То есть, заметьте, кто не возрастает, кто не меняется, не приносит плоды, то что? Негодный раб. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Что такое тьма внешняя? Там, где Царство Небесное проповедуется, там, где говорят о том, как нужно достичь, это называется что? Царство Небесное. Это свет здесь, как бы, да? Заметьте, а те, кто вообще не верующие, или верующие, которые говорят о том, что ничего не надо делать, это называется тьма внешняя. Выбросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Заметьте, это речь идет о верующих. Что их ждет? Плач и скрежет зубов. Вы обратили внимание, 23 глава, «Горе вам, книжники и фарисеи, да придет на вас вся кровь праведная». Помните, да? Заметьте, в Ветхом Завете такое было. В Новом Завете точно то же самое. Там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши, слышать да слышит. Скажите, кто глухой там был из 12 учеников? Все слышали? Скажите эти слова, кто имеет уши, кто у нас ушей не имеет? Все имеем уши. Ушами слышим, но речь о чем идет. А есть ли ухо духовное? Мысль здесь, кто имеет разум, да разумеет, разумеющий, да разумеет, что я говорю. Что я говорю не буквальную притчу, здесь в притче какое-то иносказание. И вы должны его понять. Если не поймете, заметьте опять, не думали, да, если не думали, то не поняли притчу, а значит и не приготовились к пришествию. Если думали, если задавали вопрос, и здесь не притчу, то что? Есть желание? Будет дан ответ, и еще приумножится другое знание будет дано, да? И 31 стих. Когда же, следующая притча, когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, заметьте, какие ангелы придут? Он во славе Своей святой, ангелы святые, и соберут всех грешных верующих к себе на небо, да? Как-то нелогично. Тогда сядет на престоле славы своей. То есть, заметьте, сидеть будут как бы святые ангелы и Иисус, да, святой. Сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, то есть от Адама до второго пришествия, из всех народов, из всех религий, из всех племен, и отделит одних от других. Заметьте, на сколько частей будет разделяться вся масса людская? На две. С одной стороны, баптисты, с другой адвентисты, да? Не по признаку церковному, или православные и католики. Не то же, заметьте. Не по конфессиональной принадлежности, не по национальной. Поставит, смотрите, соберутся пред ним все народы и отделит одних от других. То есть, заметьте, сейчас мы вместе. Кто приносит плоды, кто не приносит. А потом всех вместе соберут. И, заметьте, отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону. Овец. Вы заметьте, Иисус рассказывает это ученикам. Что считается, или считалось у учеников, кто ближе к Иисусу, кто по левую или кто по правую сторону? Какая сторона считалась более почетная? Каждый из учеников стремился сесть по правую. А к этому стремились все, поэтому они толкались, как козлы все. Вы поняли, о чем речь идет? Он как бы дает понять. Вот это, заметьте, козлы бодаются, спорят. И заметьте, овец тех, кого толкают, и кто не отвечает козлам злом за зло, куда поставлю? По правую сторону у меня сядут те, кто не воздают злом за зло. Кто не бодает другого за что? За то, что он недостойный, а я более достойный. Вы поняли? Так вот, смотрите. Те, кто рвутся к власти в церкви. Кто другого отталкивает. Говорит какой-то компромат. Обливает грязью. Это кто? Козлы. А тех, кого отталкивают, убивают, гонят, бьют в синагогах, исключают из церквей. Они ведут как овцы себя. То есть не отвечают злом за зло и говорят, прости им, Господи, ибо не знают, делают это что? Овцы, да? Так вот он говорит, вот здесь все стоящие передо мною, все 12, спорят за правую сторону. Каждый хочет здесь сесть. Это все, кто козлы. Так вот, говорит, если не поменяетесь, то станете у меня по левую. А овец поставлю по правую. Это всех тех, кого вы оттолкнули. Ну, кто не обидится на вас. Все люди будут разделены по какому признаку? Одни, которых обижают, и они не отвечают злом за зло, то есть овцы, то есть добрые люди. И другие, это те, которые других обижают во всех видах и проявлениях греха и зла. Бодаются, в общем, козлы. Ну, так и говорят, козел, да? Ну, в смысле, натура козлиная. Так заметьте, по каким признакам будет разделение? Или ты научился любить, долго терпеть, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, да? Вот они, овцы. А те, кто гордятся, бесчинствуют, превозносятся, отталкивают, бьют, хитрят, жадничают, завидуют, это кто? Козлы. И поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, который по правую сторону его: «Придите, благословенные». То есть, заметьте, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И заметьте, «Придите, благословенные». Скажите, когда они получили благословение? В тот момент, что их туда приглашают, или они благословением исполнились, еще будучи на земле? Заметьте, вот это и есть «благослови меня, Господи, измени меня». Если я уже изменился и уподобился Христу, то я уже какой? Благословенный. Если я злой, то сколько бы руки на меня не ложили, сколько бы меня не благословляли, сколько бы хороших слов в мой адрес мне говорили, я какой? Проклятый. Вы поняли, что значит благословенный? Не то, что когда берут, а уже благословенный на земле, благословенный Отца, то есть Отец, заметьте, Иисус придет в момент второго пришествия брать своих. Но до этого их должен благословить Отец. А я приду за теми, кто Отца пустил в свое сердце. Кто наследовал отцовское благословение, живя на земле, повинуясь Духу Святому. Кто наполнил свои сосуды елеем. Жизнь чья была светом для окружающих людей. Что они приносили таланты. Вот они, благословенные. Смотрите, благословение, прибыль. Значит, 35 стих, это он говорит: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство». И заметьте, дела, вот смотрите, как говорят, дела не играют роли в нашем спасении. «Ибо алкал я, и вы дали мне». Это дела или вера? Или вера без дел мертва? Если ты так верил, то надо было так что? Заметьте, и Дух Святой как бы говорит: «Видишь алчущего, что? Дай ему необходимое, жаждущего, дай ему необходимое, нагого, дай ему». И теперь заметьте, вы дали, это, вы смотрите, принесли прибыль. Дух Святой говорит: дай, и вы что? Дали. Вот дали, отдал тебе Бог один талант, ты его принес второй, то есть осуществил это в жизни. И сказано: делами не оправдается. Это же дела все, правда? Алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. А скажите, с жадной, хитрой, подлой натурой легко вот это делать, вот эти дела? То есть, заметьте, чтобы проявить любовь Божию, любовь Христову, нужно освободиться от жадности, от хитрости, от подлости, правда? От гордости, от обидчивости. Чтобы вот это все делать, принимать, поить, одевать, обувать, приютить, правда? Вот это и есть узкие врата. Мы не можем этого сделать, то есть сделать добро, заметьте, пока я не освобожусь от порока, который мешает мне. Смотрите, если я жадный, могу ли я дать? Что я скажу? Много вас тут ходит, правда? Так смотрите, войти в Царство Небесное – это иметь внутрь себя любовь Христову. А если она внутри есть, то я напою, я накормлю, я одену, но заметьте, чтобы в это состояние Царства Божьего войти, чтобы мне быть похожим на Христа, то я должен освободиться от чего? От жадности, от гордости, от раздражения, да? И заметьте, войти в это состояние Царства Божьего внутри нас, чтобы поить, кормить, одевать, обувать, то что? Терпеть, снисходить, милосердие проявить. Я должен будем говорить, как столб должен быть обтесан, изваян, то есть все греховное должно быть удалено от меня. Значит, был наг, значит, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне, плакал я, вы утешили меня, не выгнали меня, было больно, вы не вычитывали меня, а снизошли, посочувствовали, да? Вы нашли время для меня, когда я был в нужде. Тогда праведники скажут, заметьте, слово правды, праведники, видите, да? Тогда праведники, это люди, делающие праведные дела, пустили в дело истину, праведники называются. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим, мы тебе этого не делали. И когда и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе, и царь, вы обратите внимание, вы знаете, почему он говорит царь? Вы обратили внимание, 31 стих, эта притча пишется, когда же придет Сын Человеческий во славе своей? Почему называется Сын Человеческий? Вы заметили, Христос проповедует что? Царство Небесное. Заметили, да? Если я ему не подчиняюсь, то он мне не царь, а просто сын человеческий, учитель, Рауви. Если я уже подчинился ему, и он стал господином, Господом, то он уже кто? Царь моей души. Так заметьте, те, кто ему подчинялись побуждению Духа Святого и делали то, чему он учил, то для них он уже стал царем. Значит, они подданы его царству. Если мы ему не подчиняемся, он не наш царь, а кто? Ну, сын человеческий, один из человеков. Значит, он не Господь для нас, не господин. Он учитель. Да, умный человек был, но я ему не подчинился, он не стал царем моей души. В одной притче, смотрите, сын человеческий, пока что для учеников он не царь, а кто? Сын человеческий, учитель. Но когда подчинитесь, тогда стану царем, и вы станете подданным моего царства. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. То есть, заметьте, для Господа мы бы все сделали, да? А для человека мы не хотим. А он говорит, так как я умер за всех, за каждого пролита кровь, то все, что вы делаете другому, вы делаете автоматически кому? Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня проклятые. Заметьте, когда они были проклятые? В момент пришествия? В момент суда были прокляты или на земле были прокляты? Не захотели наследовать благословение. Дух Святой говорил, в Библии было написано, они не задавали вопросы, не думали. Отвергали это слово, удалите от глаз наших святого Израилева. Не говорите нам о святости, это невозможно, это будет только на небе. И заметьте, они отвергли благословение и остались, жили в обидах, в зависти, жадные, хитрые, подлые и были проклятыми. Вы поняли проклятие? Не то проклятие, когда говорят, чтоб ты сдох. Вы этого не бойтесь, это вообще никакое не проклятие. А знаете, какое проклятие? Когда вам, вы делаете глупость, а кто-то вам говорит, я такого умного человека еще никогда не видел. И тебя ненавидят, потому что ты умнее всех, тебе завидуют. И ты оставайся таким же умницей до конца своей жизни. И вот вы, будучи глупы, думаете, что у вас 7 пядей во лбу. И творите по жизни глупости. Вот это и самое худшее из проклятий. А когда вы умны, и вам сказали, чтобы ты сдох, абсолютно ничего не будет. Вы не сдохнете. Потому что не от него это зависит. Он говорит, ой, проклятие, что-то сказал кто-то на меня. Делайте все, как говорит Писание. И не слушайте, кто бы о вас, что бы ни сказал. Помните, незаслуженное проклятие не сбудется, говорит Писание. Вы благословенны, что вы поступаете так, как говорит Дух Святой. И ваше благословение, ваша доброта, ваша любовь будет передаваться и кому? И другому. Вы будете благословлять. И заметьте, говорят, я тебя благословляю. Говорят, ты дай лучше рубашку. Или человеку плохо, у него нет ответа на вопросы, которые ему жизнь задает. Он мучится, он страдает. И заметьте, благословение может быть, вы его обнимите, вы ему уделите полчаса и поговорите, не учите, не укоряйте его, посочувствуйте. Он скажет, мне так легко стало на сердце, заметьте, ваше благословение. Ваша доброта откликнется в его душе и перейдет на его душу. И вот сказано, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и тем, добавляю, кто его слушал. Ибо алкал я, и вы не дали мне. То есть, заметьте, злой человек остался. Жаждал, и вы не напоили. Злой, хитрый, жадный. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим? Или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. Заметьте, вы не вошли в Царство Божие. Заметьте, где нужно было входить? На земле. Чем подтвердить можно, что мы на земле вошли в Царство Небесное? Если побуждение Христа, Дух Святой, Его мысли в нас действуют, и мы делаем от души добро, как Христос, то мы уже что? Вошли в Царство Небесное, и Иисус стал Царем нашей души. Мы получили усыновление, то есть мы говорим «Авва Отче», то есть когда Дух Святой нам говорит, как надо делать, мы с радостью это что? Принимаем. Если же Дух Святой нам говорит делать, а мы ропщим, а нам неприятно, а нам не весело от этого, ну, знаете, как раб, то мы называемся по Библии не сынами и дочерями, а кем? Рабами. То есть, как раб, в рабстве работаю, из-под палки что-то делаю. Это состояние рабов. И заметьте, это признак того, что я не вошел в Царство Небесное, а значит, я не могу и накормить, и напоить, и принять, правда? И дальше сказано, и пойдут сии в муку вечную. Заметьте, куда? В муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Так заметьте, от чего будет зависеть? От дел, от жизни, от характера, или только от веры, что веришь в Бога и в Иисуса Христа, которые на небе сидят. То есть, видите, кто куда попадет, это будет зависеть исключительно, злой ты или добрый. В тебе есть любовь, или ты ненавидишь всех. Аминь.